У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Те звуки, которые вы слышите сейчас, издает планета Марс. И почему мы решили начать с них? Потому что Дарья Чередник, Никита Воронков и два эксперта, как требует наш формат. Да, будем сейчас обсуждать глобальные события, глобальнейшие события, потому что они выходят за пределы уже планеты Земля и даже нашей орбиты. В твиттер-аккаунте НАСА появился ролик, как садился ровер Perseverance на Марс. Съемка велась с нескольких камер, они были размещены на борту этого аппарата.
На этом видео видны все этапы спуска ровера на Красную планету, включая отделение посадочного модуля после того, как аппарат коснулся поверхности планеты. В НАСА отметили, что им, вопреки расчетам, все-таки не удалось получить аудиозапись момента именно посадки на Марс. В то же время специалисты воспроизвели аудиозапись, сделанную уже во время нахождения аппарата на поверхности Красной планеты, и на ней слышны легкие порывы ветра.
С нами на прямой связи сейчас ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. Натан Андреевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Натан Андреевич, я так понимаю, что главная эта новость именно в том, что снято с нескольких камер, правильно, с нескольких ракурсов. Это же уже не первая высадка вот таких аппаратов на Марс.
Да, не первая, не вторая. В общем, во всяком случае, попыток было больше 15, по-моему, из них успешных около 10. Вот. И один из аппаратов, запущенных раньше, до сих пор работает. Это Curiosity. На поверхности Марса работает. Вот уже с 10 лет, по-моему, он работает. Так что продолжает их исследование. Вот уже новый аппарат. Настойчивость. И у него возможности, конечно, много больше, чем у предшественников.
Да,
все ждут
этих
результатов.
Чуть подробнее вот о технических возможностях этого аппарата рассказать, и основная, какова его цель?
По крайней мере, то, что уже известно.
Да, но вы знаете, в чем здесь сильное продвижение вперед? В том, что это не завершающий этап миссии, а это такой, первый этап миссии. Первый этап – это вот что. И этим будет заниматься как раз только что приземлившийся, если так можно сказать, на поверхность Марса аппарат «Настойчивость». Он будет собирать образцы грунта на берегу озера, высохшего озера. Но зачем он их будет собирать? С тем, чтобы следующий аппарат, может быть, он прилетит в 26-м году, эти контейнеры с образцами заберет и привезет на Землю. Вот так выглядит полная миссия. И в этом, конечно, большой прогресс по сравнению со всеми остальными. Потому что задача исследовать эти образцы грунта в лаборатории на Земле. Конечно же, они исследуются, вот сейчас будут их исследовать, как делали предшествующие аппараты, находясь на поверхности Марса. Но возможности таких исследований на Марсе, конечно, они заметно уступает возможностям лаборатории на Земле. Поэтому вот такая задача и ставится. Доставить образцы на Землю, в земную лабораторию, и там посмотрят, а что же находится на берегу вот этого высохшего озера. Есть предположение, что это остатки ракушечника. Что может быть на берегу озера? Конечно, ракушечник. в ракушечнике, конечно, можно будет установить действительно, как там была, если это действительно ракушечник, жизнь. И что она собой представляла, жизнь на Марсе, если она была. Вот. Так что здесь вот это серьезный шаг вперед. Но заключительная фаза вот этой миссии, вот я говорю, это новый аппарат, который заберет образцы. Но есть и другие продвижения в методах исследования Марса. Это, скажем, впервые будет применен вертолет. Небольшой такой вертолет, вес его вот около 2 килограмм. Но он может летать в окрестности вот этого главного аппарата, ну, с тем, чтобы увидеть, а куда же этому аппарату лучше всего двинуться, где наиболее интересные места. То есть такой он в каком-то смысле разведывательный аппарат, но он разведывает местность, да, с тем, чтобы оптимально построить маршрут. Да, то есть это тоже вот, заметное достижение. Я уже не говорю о чувствительности, собственно, той аппаратуры, которая находится на борту. Ее чувствительность, конечно, сильно превышает все, что было до сих пор. Так что здесь наши исследователи, конечно, с нетерпением ждут продолжения вот этих операций на поверхности Марса.
А объясните, пожалуйста, как вот эти образцы доставляются на Землю?
Это довольно сложная операция, и она тоже такая, ну что ли, двухступенчатая. Сначала нужно будет вывести образцы на орбиту спутника Марса, а на орбите спутника Марса их перехватит уже аппарат, который полетит к Земле. Да, он, значит, пролетит вот эту траекторию, все от Марса до Земли, войдет в атмосферу и где-то вот приземлится в заданном районе, где его подберут и исследуют. Да? Ну, примерно та же схема, которая вот сейчас была применена японцами при возврате грунта с поверхности астероида Рюгу. Вот. Но только здесь это заметно сложнее, вот эти все операции, потому что хоть и там, так скажем, атмосфера разреженная, да, но взлетному аппарату придется преодолеть вот эту атмосферу, и хотя Марс существенно меньше Земли, все-таки притяжение у него есть, и в отличие, скажем, от астероидов, где там практически можно не учитывать это тоже, так сказать, нужно преодолеть. В общем, это операции не менее, а более сложные, чем те, что вот выполнены сейчас аппаратом при его посадке на поверхности Марса.
Запущен этот марсоход был 30 июля 2020 года. Посадку он совершил 18 февраля. Это много или мало?
Вот. Вы знаете, здесь время перелета, оно практически у всех одинаково. Здесь в перелет, может быть, как-то говорят специалисты, на первом полувитке или втором полувитке. Ну, это примерно, среднее, это около 7 месяцев. 7, может быть, месяцев. Может быть, чуть больше, 8 месяцев. Это определяется, ну, взаимным движением аппаратов аппаратов Земли и Марса по своим орбитам. Они не совсем в одной плоскости, и это, в общем, приводит к тому, что характеристики, массовые характеристики аппаратов, они отличаются, да, то есть не в каждый сезон, что такое сезон, ну, каждые примерно 2 года открывается окна пуска, когда возможности носителей достаточно для того, чтобы доставить аппарат на Марс. В другое время, ну вот, они не могут этого сделать из-за того, что взаимное положение Марса и Земли изначальное, да, не является благоприятным. Вот благоприятные окна вот примерно раз в 2 года, или там, если быть точнее, 2 года 1 месяц. Примерно вот так. Вот сейчас как раз такое благоприятное расположение было взаимное, и поэтому к Марсу были отправлены вот целых 3 аппарата. Вот этот американский, китайский и арабский. Арабский и китайский, они сейчас находятся на орбитах спутника Марса. Вот. Но китайский дальше совершит посадку. Вот арабский так останется на орбите, но это тоже очень интересно. Я напомню, сейчас на орбите спутника Марса находится аппарат, европейский с серьезным участием российских ученых. То есть там научная аппаратура примерно по 50% со стороны вот, Европейского космического агентства и со стороны Российской академии наук. Вот. И они вот успешно работают. Я напомню тут о последнем открытии российскими приборами. Это открытие в атмосфере Марса. Вот там была обнаружена соляная кислота. Это, в общем, большое продвижение в понимании того, что же происходит в атмосфере Марса и вообще какая эволюция этой атмосферы, эволюция Марса вообще. Здесь остается очень много вопросов, но ключевой из них все-таки, есть ли там жизнь и была ли она. Да? И вот на это все усилия направлены. И я, между прочим, еще об одном эксперименте забыл сказать. Очень интересный эксперимент на борту настойчивости. Это эксперимент по получению кислорода из углекислого газа. Ну, имеется в виду, что все-таки мы дождемся момента, когда туда отправятся космонавты, а им, конечно, неплохо бы иметь кислород. Так вот, кислород с помощью прибора, который установлен на борту этого аппарата «Настойчивость», будет извлечен из углекислого газа. Специальное вот устройство, прибор такой установлен, который позволяет это сделать и проверить, насколько это действительно получается. Это очень интересный эксперимент.
Натан Андреевич, еще вернемся к роверу Perseverance. Вы сказали, что снабжен он еще неким вертолетом, я правильно услышал?
Одним вертолетом. Правильно вы услышали.
Проясните для нас, во-первых, как вертолет себя ведет, да, в условиях Марса. То есть он же наверняка как бы специальный марсианский вертолет, учитывая разреженность воздуха, гравитацию другую, да? Он устроен?
Он устроен, на самом деле, так же, как и те вертолеты, которые мы видим на Земле, но у него, конечно, условия существенно более жесткие. Я просто скажу, что вот там на поверхности Марса атмосфера такая же, как у Земли, где-то на высоте около 30 километров. Вы представляете разницу, да? То есть вертолет должен много энергичнее вращать
лопасти,
да. Вот. Но, то есть, такое впечатление, что это вообще невозможно, но вот, видите, оказалось, это возможно, это, конечно, было на Земле все проверено. Вот. Здесь чуть-чуть помогает то, что тяжесть поменьше на сила тяжести на Марсе у поверхности примерно 2,5 раза. Меньше, да, так что вот это чуть компенсирует разреженность атмосферы. Но все равно это отдельная задача. И так, если специалистам предлагать решить эту задачу, согласятся далеко не все с тем, что это вообще возможно. Да? Известно, что на Земле на таких высотах вертолеты никогда не летали, да. То есть там максимальная высота, где-то, наверное, 8 километров, вряд ли больше. То есть это, если говорить о технической задаче, это серьезная техническая задача. Или технологическая, как сейчас говорят. Причем там же еще какие проблемы? Проблемы навигации, да? То есть этот аппарат должен понимать, как вернуться, как куда там полететь, как удерживать высоту, как, наконец, зависать. Там и такая операция. Зависать над интересными районами, да, с тем, чтобы там такую хорошую съемку провести. Он снабжен, этот аппарат, двумя камерами, которые фиксируют, фотографируют, попросту говоря, подстилающую поверхность. И это, конечно, тоже все ждут с нетерпением, как же это будет реализовано на самом деле, а не только, так сказать, на этапе проектирования или, может, так было, земных, наземных испытаний.
Натан Андреевич, благодарим вас за комментарий. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Иран, был с нами на прямой связи. Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим космическую тему.
В эфире «Радио Спутник».
Дарья Чередника и Никита Воронков в студии и по телефону присоединяется к нам футуролог, руководитель проекта Futura.ru Сергей Москалев. Сергей Эдуардович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Знаете, у меня вот от прочтения таких новостей сразу вспоминается фильм «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, где основные события развиваются именно на Марсе и где существует человеческая колония, которая живет под неким куполом, в котором вырабатывается, в который подается кислород, удобоваримое вещество, чтобы человек мог дышать. Да, мы медленно и верно движемся в этом направлении? Или все-таки фантастика остается фантастикой, а наука идет своим путем?
Ну, вы знаете, фантастика, она всегда опирается на какой-то реальный опыт. Она не может быть оторвана от прошлого, от истории. И поэтому мы видим много элементов, ну, которые в новом антураже представлены. Вот вы вспомнили фильм «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Возможно, не все знают о том, что компания PepsiCola заплатила несколько миллионов долларов за то, чтобы в марсианском городе будущего не было рекламы Кока-Колы. Это серьезные большие деньги были, потому что уже знали, что фильм будет популярен, что это будет бестселлер, и что просто они купили рекламное место в фантастическом фильме, то есть в пространстве, которого реально не существует.
Вот. Там была размещена реклама Пепси или там не было никакой Pepsi. Рекламы?
Ага. Там была реклама Пепси, еще несколько брендов, но не было рекламы Коки.
Вот да, там достаточно много этих баннеров висит, светящихся.
Да, и вот именно за это Пепси заплатила. Это очень забавный такой эпизод маркетинговый, такой смешной и в то же время такой ловкий ход, приятный. Вот. Ну а то, что касается колонизации, мы же говорим о колонизации, по сути. Там Марс просто является инфоповодом, а вообще-то и колонизация Луны, там, и потенциально какая-то разработка там Венеры или там спутников Юпитера. Вот, это, собственно, идея колонизации, она возникла, как ни странно, во многом из такой космической колонизации, из идей русского космиста Николая Федорова. Вот, который мечтал, в 19 веке был такой, интеллектуал, библиотекарь Румянцевской библиотеки. Вот. И его учеником Николая Федорова являлся Константин Эдуард Циолковский, молодой человек еще тогда. Вот. Это идеи воскрешения человечества. То есть у Федорова была идея всеобщего воскресения, чтобы все люди, которые жили на Земле, однажды воскреснут. Когда возник вопрос, а как они все уместятся на Земле? Их будет очень много. Ага, тогда, значит, нужно колонизовать космос, чтобы была возможность на других планетах этих людей расселить. Вот такая наивная идея, ну, с нашей точки зрения сегодняшней, вот, она вызвала то, что Циолковский, а его ученик Сергей Королев стали разрабатывать космические корабли, которые, конечно, использовались не для того, чтобы каких-то воскресших ветхих людей там расселять, но породили, в свою очередь, много разных направлений. Там космическая медицина, питание, и, в общем, много вещей, которые вошли в нашу повседневную жизнь. Например, мы все пользуемся сотовыми телефонами, у нас там литиевые батарейки установлены. Вот, их, собственно, литиевые батареи придумали для проекта «Аполлон», вот, как источники питания.
Угу. Сергей Эдуардович, а как вам кажется, вот стремление человечества сейчас отправиться так или иначе на Марс в ближайшей перспективе, это не наивное стремление, учитывая нынешнее развитие науки и техники? То есть любой ценой, даже если придется лететь действительно в один конец без возврата?
Вы знаете, мне однажды довелось беседовать с нашим замечательным космонавтом с Гречко. Вот. И на какой-то телевизионной передаче, на каком-то телевизионном ток-шоу мы сидели, ждали, когда нас пригласят. Вот. И мы говорили о возможных полетах на Марс и так далее. И он посмотрел на меня и сказал: «Сергей, а я бы полетел в один конец». Понимаете, то есть я увидел в глазах этого человека такой огонь был, такой восторг и такое счастье. То есть есть люди, которые готовы в один конец, чтобы открыть что-то новое, увидеть что-то новое. Вот. Но сейчас речь идет, наверное, не о колонизации, речь идет о разведке. Вы же понимаете, что прежде чем открыли Америку и ее заселили, там, испанцы, европейцы, естественно же, были какие-то попытки ее открыть, эту терра инкогнито, неизвестную землю. И говорят, что там и викинги бывали, и говорят, что там и египтяне бывали. Вот. Но это все была разведка. И такая связь с большим риском для жизни, с большим риском ей доплыть. Вот. И, собственно, серьезная колонизация, возможно, только была при одном условии. Когда появились средства доставки, когда появились корабли, которые могли по навигации, имея возможность прокладывать правильно путь, имея возможность нести на борту достаточное количество продуктов, вот тогда колонизация Америки стала возможна. Пока, к сожалению, технологии нам не предоставляют такой возможности, не предоставляют таких кораблей, которых можно было бы загрузить достаточными грузами для просто жизнеобеспечения человека. Вот, поэтому это связано с такой разведкой, с какими-то перспективами на ближайшие там 50-100 лет, или же до изобретения какого-то нового типа двигателя, нового типа космических кораблей, которые могли бы брать на себя огромные грузы и перемещаться.
Спасибо большое вам за комментарий. Сергей Москалев, футуролог, руководитель проекта «Futura.ru», был в прямом эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.